Мы читаем труды Барасулама, 469-я страница, статья «Изгнание и избавление». Можно найти материалы на сайте KAP.TV. Можно также задавать там вопросы. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Труды Барасулама, 469-я страница, статья «Изгнание и освобождение», вторая колонка, заголовок «Разница между религиозным идеалом и нерелигиозным».
Хорошо, мы продолжим статью. Я не вижу необходимости проходить предыдущий отрывок. Продолжим.
Разница между нерелигиозным идеалом и религиозным. Нерелигиозный идеал основан на человеческих отношениях, и поэтому нельзя поднять себя выше человеческих отношений, тогда как религиозная идея, источник, который находится в Творце, может возвыситься над всеми человеческими свойствами.
Здесь нам уже понятно, кто такой человек, которого можно назвать духовным или светским, материальным. Человек духовный — это тот, тенденция которого подняться и соединиться с Творцом, насколько можно приблизиться к Творцу. Как сказано, как он милосердный, так и ты милосердный. То есть свойство, в свойстве отдачи, которое он хочет обрести отдающий келим, природа возлюби ближнего, как самого себя. Насколько можно продвинуться в этом, это духовный идеал. Идеал, как он пишет здесь, религиозный. Религиозным имеется в виду у него, религия у него называется «возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило Торы. А тот, кто находится в повседневных там поединках для того, чтобы поднять себя в глазах других, в различных проявлениях. Он называется светским. Хилуни, холь — это как бы повседневность. Это обратное тому, что мы должны здесь делать в нашем мире относительно Творца. И так делит он все человечество на две половины. Даже не половину на половину. А это может быть с трудом один ахус, 1% религиозных относительно 99%. И как бы светских. Снова религиозным называется тот, кто стремится к отдаче любви, к любви к ближнему, от любви к ближнему, к любви к Творцу, только через возлюби ближнего, как самого себя. А светский — это наоборот. Нерелигиозный, который хочет определить себя как такой большой над всеми остальными людьми в этом мире и видит вдохновение свое в этом. Понятно? Нет вопросов об этом? Хорошо. Тогда продолжим.
Основа светского идеала — это достоинство. Плата за славу в глазах людей — дела его, направленные на то, чтобы прославиться среди людей. И хотя иногда он презираем своими современниками, тем не менее надеется получить признание в будущих поколениях. И это дорого ему, как драгоценный камень, дающий человеку большое удовлетворение, даже если никто не знает о нем и не может оценить.
То есть человек вкладывает силы, у него нет проблем в этом вкладывать, потому что он хочет быть, по крайней мере, как все, даже больше всех. Это дает ему огромные силы, потому что весь мир это поддерживает, у него есть примеры это всех. Он хочет преуспевать, как все, он хочет проверять себя относительно других, его образ жизни, его уровень жизни. И он находится в этом всю жизнь, в этой гонке, быть не меньше в жизни, а даже больше. Но религиозный идеал, мы говорим об истинной религии, Наоборот, он не смотрит ни на кого, а смотрит только на Творца. Хочет уподобиться Ему, приблизиться к Нему. В свойстве отдачи и любви, которые есть у Творца, это Его свойство. Добрый, творящий добро для всех. Так человек хочет достичь этого свойства и находиться в нем. Понятно? Что тебе, Ниф, непонятно?
Как человек, вся природа которого только прославится среди людей, и все окружение находится в непрекращающейся конкуренции, кто больше ценится людьми, может вдруг перейти как бы во внешнее пространство, где он прославляется не от своей природы, не среди всех 8 миллиардов людей, которые все в этой природе. Как это происходит?
Мы с тобой находимся в двух разных системах. Ты находишься в этом мире, на работе, в супермаркете, где-то там ты развлечения, какие-то там светские круги, телевизор. Они дают тебе пример, как жить. Я нахожусь в другой системе, где моя десятка, и все мы стремимся к тому, как подняться и раскрыть Творца. А раскрыть его можно только согласно закону подобия свойств. И тогда мы между нами хотим выстроить такую силу, которая будет подобна Творцу, где мы, каждый отменяет себя и соединяемся друг с другом, и так далее, и так далее. И я хочу прославиться, возвыситься в глазах своей десятки, которая является моим миром, всей моей реальностью. И хочу показать им, насколько я все больше вкладываю в это, насколько я люблю их, и насколько я готов отменять себя перед ними и так далее. И я хочу гордиться перед ними, давать им хороший пример, а ты в своем обществе. Это все зависит от того общества, в котором находится человек. Да.
Но мы не отрываемся от... Что это за отрыв?
Я эмоционально, чувственно отделяюсь от этого общества. Что у меня с ними общество? Ничего. Общего ничего. Когда я слушаю новости, я слушаю это для того, чтобы знать, как правильней выйти к людям и объяснить им, что есть еще другая система жизни, которую можно обрести и действительно стать счастливым. Поэтому я так сосуществую с ними. У меня нет с ними никаких других дел. Что может быть у меня другого, если моя цель другая, чем их цель? Чему я могу у них научиться? А сейчас вышло в свет там какой-то сотовый телефон номер 8 или номер 9. Не знаю, как они их называют там. Так я должен буквально обязательно его купить и так далее. Не знаю, что там у них есть на вершине, чем все гордятся. Да?
Что делать, если человек видит похожие ценности периодически в своей десятке? Что он может сделать? Если вдруг кто-то принес этот 9-й телефон, о котором вы сказали, положил его на стол.
Я не знаю, если ему это нужно, но если ему это не нужно, то зачем?
Я говорю из жизни. Иногда мы видим.
Ну, может быть, я взял неправильный пример. Может быть, вам действительно это нужно, я не знаю. Я в этом не понимаю. У меня есть... Я даже не знаю, что у меня есть, какой там вид телефона. Ну, может быть, ему это нужно там для того, чтобы там переговариваться с вами или переписываться с вами там. СМС, WhatsApp, Facebook, и там что там еще есть. Но зависит от того, как он это использует. Может быть, действительно ему это удобно. Все эти вещи для того, чтобы быть в связи с группой, все зависит от цели. Все зависит от цели, но этот телефон не сама цель, а цель быть связанным с группой, более тесной связью. Дальше.
Тогда как религиозная идея основана на обретении славы в глазах Творца, и потому тот, у кого есть религиозный идеал, может поднять себя над человеческими качествами. Так и среди народов в нашем изгнании. До тех пор, пока мы придерживались принципов Торы, мы были защищены. И это известно всем народам мира, что мы самый развитый народ, и мы желаем соединиться с ними, но каждый использует нас согласно своему эгоистическому соображению. Но когда мы утратили цель жизни, то есть работу над достижением Творца, все еще осталась большая доля для жителей Земли.
Как это было? Это было то, что мы держались нашего пути как группа, направленная на Творца, чтобы понравиться Творцу, что называется. Но когда мы упали и стали искать симпатии в глазах мира, это называется разрушение, изменение в нашей цели, в чьих глазах быть приглядными, в глазах Творца или в глазах человечества. В этом все дело. Сегодня мы совершенно оторваны от этого направления к Творцу. Мы не можем вести этот расчет. Мы не ведем этот расчет через десятки, группы, через объединение с людьми, потому что к Творцу иначе невозможно попасть. Мы представляем себе Творца как некая высшая сила, которая находится в отрыве от нас, а не то, что она находится в объединении между людьми. И только в объединении между людьми мы можем быть направлены на Него. И только в объединении между нами мы можем найти с Ним связь и обратиться, и молиться, и быть буквально связанными с Ним. Человек может только через его окружение, это называется от любви к товарищам, к любви к Творцу. Это не два этапа, от любви к творениям, к любви к Творцу. Как будто бы развитие. Нет, это не так, как это слышится. Это внутри любви к творениям ты постигаешь любовь к Творцу. Одно внутри другого. И тогда это направление и называется религиозным. То есть это средняя линия дат, религия, тифератисот, это направляет человека от Малхут к Кетер, средняя линия. Понятно? Дат Тиферет Йесод.
Он говорит тут, что основа нерелигиозного идеала — это гордиться. Гордиться перед кем?
С другими анферим проверяет себя, как я в глазах других. И, допустим, я покупаю машину, я смотрю, чтобы, по крайней мере, чтобы у меня было, по крайней мере, не меньше, чем у тебя, если можно, то чтобы было больше. Желание получать должно держать себя на каком-то уровне, иначе у него нет наслаждения. Наслаждение, которое оно оценивает его относительно других, все время в сравнении.
Ну, я все время ворую, да, чтобы у меня было чтобы больше украсть, еще больше.
Ну, не все так преуспевают, как ты, конечно. Да-да.
Дай Бог. Он говорит, в любом случае опирается на другие учения. Это момент, заголовок разницы между идеальным и светским идеалом, в любом случае опирается на другие поколения. Что значит опирается на другие поколения?
Да. Иногда человек не способен быть больше всех. Как может быть, чтобы каждый был больше других? Но у него есть все-таки оправдание. наше желание получать, наше эго не может существовать, если не будет оправдывать себя. У него как бы тогда нет права на существование. Так для чего же я живу? В таких случаях человек говорит, лучше смерть, чем такая жизнь. И поэтому он ищет оправдание своего существования и в предыдущих поколениях, и в следующих поколениях, что я все-таки нахожусь в каком-то процессе. Я как-то оправдываю себя. Каждый, даже самый последний в обществе человек, который буквально ноль, ничто, ты поговоришь с ним, ты исследуешь его, и ты увидишь, насколько он думает, что он, даже в том, что он буквально ничтожество, ноль, что он в этом что-то значит, и он думает, что это необходимо, иначе он бы просто исчез. Буквально желание получать должно ощущать себя как существующее в определенной важности относительно других, но религиозный идеал, он только относительно Творца. А относительно Творца — это именно в противоположность всему человечеству. Когда то, что я делаю относительно ближних, других, это желательно делать, скажем, анонимно, в скрытии, в скромности, так. И все это для того, чтобы действительно прийти к состоянию, чтобы максимально стать подобным Творцу. Ты видишь, он скрыт.
Я вижу следующую фразу, как более он это говорит. Он говорит, несмотря на то, что никакой человек не знает и не может оценить ее, то есть никто вообще оценить не может.
Неважно. Достаточно, что я ценю себя. Это нужно прочувствовать внутри, насколько наше желание получать требует оправдания собственного существования. Вот так. Все-таки я. Относительно воздуха, неважно, но ты все-таки должен как-то гордиться. Это такая форма желания получать. Дальше.
470-я страница, первая колонка наверху. Однако из-за тех, кто снял с себя ярмо Торы и из их стремления дать свободу эгоистическому своему эгоистическому замыслу, они потеряли цель жизни, то есть служение Творцу. Из того, что возвышенная цель, они поменяли это на эгоистические цели красот жизни.
Как говорится о том, как мы учили, что был разрушен первый храм, второй храм, когда мы находились на духовном уровне. И действительно вся группа, которая вышла из Египта, и в течение 40 лет они пришли к исправлению отдачи ради отдачи, и в захвате земли они пришли к уровню получение ради отдачи, и так они сформировались как святой народ. Святой, то есть он полностью объединен и полностью направлен на отдачу Творцу. И это называется храм. Не камни, не какой-то там жертвенник, а то, что они построили в своих сердцах. И затем снова начало усиливаться желание получать. Обязано оно раскрыться, потому что они не работали над всем желанием получать, а только над желанием, с которым вышли из Вавилона. Та группа, которая вышла из Вавилона под руководством Авраама, и то большое желание получать, которое осталось в Вавилоне, и пока что оно рассеялось по всему миру, то желание получать пока еще не исправлено, и поэтому эта группа, которая построила первый храм, в тот момент, когда она построила его, с этого момента и далее, буквально с той самой секунды, все начало портиться, опускаться, разбиваться, чтобы в этом разбиении они перемешались со всем миром. И вот это первое смешение, оно было с вавилонянами. когда пришел там Навуходоносор, и они вышли в вавилонское изгнание. Все это для того, чтобы включиться, перемешаться с большим, общим желанием получать, чтобы потом, исходя из этого, его можно было исправить. Как сказано, были изгнаны Израиль, чтобы перемешаться с душами народов. Для чего? Для того, чтобы их исправить. Да.
Доброе утро, Рав. То есть каждая десятка, которая работает, она строит для себя храм.
Верно. Да. Так они достигают. Но затем нам придется объединиться. А пока что это так. Да, немножко называется такой. Немного такой. Храм.
Спасибо.
Ну, хорошо, не хотите спрашивать, продолжим.
В любом случае, любой, кто удостоился богатства, поднимает свою цель во всей красоте и величии. И там, где религиозный человек раздавал свой экономический излишек на хорошие цели, построение ишифа и так далее, на общие цели, эгоисты раздавали свои излишки на красоты жизни, еду, питье, одежду, драгоценности, и сравнивались с теми, кто был на высоте в этом народе. И этими словами я хочу показать, что Тора и естественный закон развития даже вместе со слепой судьбой идут вместе в чудесном единстве, таким образом, что плохие ситуации в состоянии изгнания, и мы можем много рассказать о днях нашего изгнания, все это было из-за того, что мы прилагали усилия в Торе. Если бы мы оставались в заповедях Торы, с нами бы не произошло никакого зла, не дай Бог.
Вопросы?
Ну, как микрофон?
Да, возьми микрофон.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, мировое Кли. Мы маленькие дети из группы Никуда Шибалев в Хайфе. Сегодня празднество, как мы считаем. Мы хотим поделиться с вами, что мы просто находимся в построении нашего храма, в нашем объединении. Первый раз приехали сюда как десятка этим утром на утренний урок. Когда мы сюда ехали, мы провели семинар, так мы ехали целый час, и у нас возник вопрос во время поездки к вам с подготовкой, когда мы приезжаем сюда, подготовка к уроку во время поездки, когда мы делаем семинар.
Позвонили бы мне? Да.
По телефону?
Да. Конечно.
Ну-ну.
В следующий раз.
Так, действительно, это есть вопрос. Семинар в таком виде во время поездки с товарищами по дороге на урок. Было такое ощущение, чтобы заострить намерение, сделать это в таком виде, но все-таки это возникло в три десятки. Есть ли у вас какой-то маленький совет по этому поводу, заострить наше намерение в дороге?
Друзья, я скажу вам действительно от всего сердца. Вся наша проблема в том, что мы не ценим десятку. Нет у тебя никакой другой модели, где ты мог бы раскрыть Творца. Наука Каббала — это методика для раскрытия Творца человеку в этом мире. Но раскрыть его ты должен, выстроив модель, в которой он раскроется. Эта модель — это 10 сферот Авая. Не 9, не 11, 10 сферот — это 10 товарищей. Начать даже с двух, неважно, но по крайней мере два, так написано, двое. А потом вы увидите, насколько это разовьется. Но это необходимо, это обязательно. Тот, кто не смотрит на десятку, как на прибор, на инструмент, в котором раскрывается Творец, он не находится в правильном направлении, поэтому Это то, что, в чем мы должны себя убедить прежде всего. Я не думаю ни о чем, кроме того, что происходит в десятке. Я живу, умираю, где бы я ни находился, что происходит с десяткой. Тогда мы начнем чувствовать, как каждый из нас именно из десятки получает силы для жизни, все события в жизни, все, что происходит в этой жизни, как вообще этот мир ты увидишь, как он управляется, все это, как это выходит все из десятки. Это просто удивительно, но кроме этого действительно нет ничего. Нет ничего. Ты там раскрываешь всю реальность и все миры, вплоть до мира бесконечности, все внутри десятки. Поэтому только сконцентрироваться в этом, и этого достаточно. Поэтому хорошо, что вы...
Продолжим впечатление товарища из Хайфа, скажем, что в Зихроне, в Твери, в Афуле, в Западной Галилее, Кармеле, Ашкелоне есть очень особое мероприятие. Товарищи из разных групп включаются вместе на утреннем уроке, потом трапеза, мы видим, что есть какое-то пробуждение. И из Петах-Тиквы, в группах по всему Израилю выйти из своего центра, поехать, провести урок, трапезу в другом центре, с другой группой. Что в этом действии, допустим, вы сказали, что все в моей десятке. Именно мы видим, что этот выход, в этом есть что-то особое.
Это очень важно. Хотя это и тяжело, еще целый час езды. Это непросто, но это очень важно. Я очень внутренне это воспринимаю, это очень меня трогает. То, что выходит десятки, приезжают к другим. И в этом есть огромный духовный выигрыш. Такая выгода духовная, что мы передаем разные свойства, воодушевление, постижение. Все передается через объединение. Даже просто приезжают туда и немножко участвуют там в чем-то. Вместе какой-нибудь завтрак там устраивают. Это замечательно. Раз в неделю, если вы... Ну, не каждый раз, не каждую неделю, но... Так, часть, допустим, нашей группы, чтобы поехала, так, допустим, в пятницу, или когда вы можете... Что это не рабочий день... Так, чтобы это возможно. Это стоит. Вы почувствуете от этого очень большую добавку. И если я связываюсь с какой-то группой, то я получаю оттуда, вы видите, какие впечатления у нас были от Казахстанского конгресса. Было такое взаимовключение. Группа была открыта, принимала всех. Тепло. Я надеюсь, что так же сейчас будет в Италии. Поэтому то, что вы делаете, это тоже такой мини-конгресс, когда вы приходите на несколько часов, вы взаимовключаетесь, это прекрасно. Вы планируете так изредка делать?
Да, так как есть пробуждение к этому, мы пытаемся сделать это общеизраильским, может быть, когда-то или раз в неделю, раз в месяц. Все вместе выйдут, и, может быть, сделаем здесь вместе какой-то праздник Петах-Тикве, все приедут сюда, сделают какую-то праздничную трапезу. Это очень важно, очень важно. Это действительно так. Я помню, я приехал с моим другом из Рыховата, это еще было в Рыховате, в 76-м, может быть, в 77-м мы приехали к Баба Сали, был еще Баба Сали живой. Мы приехали к нему, он видел, увидел нас, сказал: «Ой, хорошо, сделаем трапезу». Трапеза — это большой такой, большая, большой стакан арака, 12 грамм, хлеб, что-то было еще, я не помню, оливковое масло, лука, я не помню, лук у Рабаша был. Ну, что-то такое, может быть, была какая-то тхина, я не помню. Но вот это основное. Ну и стакан чая, да. Стакан арака, стакан чая, хлеб, оливковое масло. И вот это была трапеза. Он начал читать «Песнь песней», прочитал часть из нее, а потом мы провели трапезу. То есть он уже не видел, он уже был старый. И говорил таким образом, что я вообще не понял, мне вообще переводили. Ну, это такое естественное стремление человека, который находится в духовном, быть вместе. И сразу есть такой какой-то праздник, исходя из объединения. Ну, хорошо. Ну, давайте продолжим.
Мы находимся на странице 470. Заголовок «Согласованность и единство науки Каббала, слепой судьбы и развитие человеческого расчета». И вследствие этого я предлагаю народу Израиля сказать нашим бедам «довольно» и произвести расчет. Пусть это всего лишь человеческий расчет, основываясь на всех тех злоключениях, которые вновь и вновь возвращались к нам. И здесь, на нашей земле тоже. Чтобы захотеть снова нам жить по своим законам, поскольку нет у нас, как у народа, никакой надежды удержаться на этой земле, пока всерьез не займемся изучением науки Каббала. Без каких бы то ни было послаблений при соблюдении категорического уровня, работать ради Творца, лишма, а не эгоистически ради себя.
То есть до тех пор, пока мы не придем к состоянию, когда все мы работаем ради ближнего, ради любви к ближнему, и весь Израиль, товарищи, хаверим, мы не сможем сформировать ни народ, ни государство. Все это так очень временно, и высшая сила поддерживает по подобию и не поддерживает то, что, где мы сейчас находимся.
И если мы не последуем этому, то существующие в нас убеждения, без сомнения, вынудят нас отклоняться то вправо, то влево, как это происходит с другими народами, и даже намного более того. Ведь природа развитых такова, что их невозможно обуздать, и мнение каждого из них важно. Оно не преклоняет голову ни перед чем и не знает компромиссов. И поэтому сказано мудрецами, народ Израиля упрямейший из народов, поскольку чем обширнее познание человека, тем упорнее он стоит на своем.
То есть, насколько мы продвигаемся в нашем продвижении, но все еще не исправляемся, мы становимся все хуже и хуже. И не удивительно, что мы все еще выглядим таким образом в глазах всего мира. Мы постоянно гордимся тем, что мы такие мудрые, умные, всякие стартапы, но отношения, общественные отношения, конечно, нечем нам гордиться. Ну, а здесь об этом не тот вопрос. Ну, подальше.
И это закон психологии. Если вы не поймете меня, идите изучите его на примере нашего народа. Ведь лишь только начали мы строить, как уже успели проявить в нас упорство и решительность. То, что один строит, а другой разрушает.
Это было с момента, как начали строить здесь государство. Мы помним все эти проблемы, Альталена здесь то, что было здесь, происходило. До сегодняшнего дня мы видим это во всевозможных, всевозможной борьбе. Эгет, в последнее время мы не слышим, нету никаких проблем с Эгедом. Сегодня Хеврат Хашмаль, электрическая компания всех имеет, и был Безек. Ну, что делать? Это потому, что нету религиозного идеала, как он пишет, возлюби ближнего своего, как своему себе, самого себя, и поэтому раскрываются такие явления.
И это видно всем. Я же вношу лишь одно новшество. Ведь они полагают, что в конце концов противоположная сторона поймет опасность и тогда преклонит голову и примет их мнение.
Мы видим это у политиков. Каждый прав, и все не понимают, насколько он прав.
Но я знаю, что даже если мы запряжем их в одну упряжку, не уступят они друг другу ни на йоту, и никакая опасность не заставит никого отказаться от реализации своих намерений.
Да, им абсолютно все равно, они продадут все, чтобы только приподняться над всеми. Мы видим все эти договоры с палестинцами они там делают, ну и все такое. Да.
Ну. Одним словом, пока не возвысим мы свои цели над материальной жизнью, мы не достигнем возрождения материального благополучия, поскольку духовное и материальное в нас не могут сочетаться вместе, ибо мы сторонники идей. И хотя погружены мы в материальное, и духовное находится за 49 воротами от нас, тем не менее мы не откажемся от идей, потому что наша возвышенная цель — достижение Творца.
Вопросы? Да. Пожалуйста.
Когда Баля Сулам обращается и предлагает народу Израиля сказать про бедам достаточно, и нет у нас никакой возможности постичь без того, чтобы продвинуться, без того, чтобы принять нашу Тору, чтобы работать ради отдачи, кому он обращается? Ко всем людям из Израиля?
Ну, кому он может обращаться? Он обращается к тому, кто прочитает. Ну, скажем, 100 лет после того, как он написал это, здесь сидит Амид, читает, слушает. Может быть, это трогает его чем-то. И он продолжает то, что приносит то, что пишет Баль Сулам всем остальным. Кому он пишет? Он пишет нам. Да.
Это понятно. Да, кто слышит, слышит. Но вопрос в том, народ Израиля, который здесь находится, он должен прийти в конечном итоге к тому, чтобы работать ради Творца?
Да.
Все?
Все, все. И это абсолютно не проблема. Абсолютно не проблема. Проблема в том, что те, кто получают это желание соединиться для того, чтобы раскрыть внутри народа Творца, это, собственно, то, что необходимо сделать. Построить связь между нами, чтобы она была таким образом и под такой мощности, чтобы в ней раскрылся Творец по подобию свойств. Ты должен понять, как только ты строишь что-то похожее на Творца, подобное Творца, ты обязываешь эту силу раскрыться. Творец — это сила, сила отдачи, сила любви. Если ты построил это клей, он раскрывается там, это обязательно происходит. Не нужно делать никакого другого действия. Это то, что мы должны сделать здесь. Понять, что нет еще никакой заповеди после того, как ты приходишь к возлюби ближнего как самого себя. А это раскрывается само по себе. Это само по себе раскрывается, потому что ты построил это кли, и в нем обязана раскрыться эта сила, которая называется Творцом. И поэтому, как мы находимся, как острова, маленькие острова в большом океане эгоизма, 8 тысяч эгоистов, 8 миллиардов эгоистов, и мы эти десятки, и мы раскрываем Творца, который раскрывается в этих островках внутри океана, и это работает на всех. Таким образом, вы увидите, что ничего не нужно больше, более этого. Этого достаточно, чтобы привести, исходя из этих небольших раскрытий Творца в десятках, а десятки начинают соединяться между собой, это начнет раскрываться в мире, распространяться, и начнет распространяться очень быстро, и нет ничего, они не должны делать никаких действий, а действия должны быть у нас, что мы побуждаем желание отдавать, раскрываться. По тому, как мы работаем, наша работа качественна много раз больше, чем то желание, которое в мире. Поэтому мы можем установить и повлияет на всю их судьбу.
Это значит, что развитие в шире заключается в том, что весь народ должен войти в работу Лишима ради Творца, что это вообще непонятно, как такое может быть. Этап этот не может продолжаться, пока мы не придем к объединению в десятках?
Да, правильно, нам это не нужно. Наше распространение будет более спокойным. Прежде всего, у тебя есть сеть интернета. Если ты сконцентрируешься на ней и будешь там действовать, насколько это возможно, насколько мы можем, через средства информации. Ну или как мы вчера сделали, вышли и издали несколько лекций вступительных. Сколько было? В 12 местах. И этого достаточно. Все остальное — это наша работа. Насколько мы соединимся между собой правильным, интенсивным образом и постоянно, Творец через нас раскроется, и мы будем как труба относительно всех остальных.
Последний вопрос. Как вы видите, как вы можете описать нам эту картину, чтобы быть идейным человеком?
Мы знаем, для чего мы существуем, что необходимо сделать, ради чего мы, куда мы должны себя направить. И это называется сыновья идеи. Когда я живу внутри этого посыла, внутри этой идеи, из этой идеи, и это все раскрывается во мне, я это ощущаю, я вижу, как из нас все это влияет на весь мир, на всю реальность. Не только мы, но этим мы также побуждаем развитие всего мира. Что такое мы, сыновья, владеем этой идеей? Что мы, собственно, делаем, в конце концов? Мы за счет того, что мы объединяемся, мы расширяем наше сознание. И таким образом через это я вижу. Я вижу не двумя своими глазами, а через 20 глаз я вижу мир, который находится в различные срезы мира. Я вижу их вместе. Не только я вижу это, но я вижу свои желания, свои возможности воспринять, и они становятся такими многогранными, что я выхожу из моего восприятия, потому что я хочу приподняться над своим эгоизмом и начинаю видеть мир через товарищей. И этим я выхожу из себя, приподнимаюсь и начинаю чувствовать реальность, какова она есть на самом деле. Не то, что я вижу, чувствую своими пятью органами чувств, а такова, какова она есть на самом деле. И это значит, что я включаюсь в группу, и через группу я это вижу. Я теряю себя внутри них. Не то, что я облачаюсь в товарища, у которого есть такие же свойства, как и у меня. Я приподнимаюсь над собой. И это прыжок, это средство прийти к тому, чтобы видеть реальность, не исходя не из тела, а из связи между нами, то есть из души, нишама. Я прихожу через объединение с товарищами к раскрытию высшего мира, к раскрытию высшей силы, практически. Это то, что мы делаем. Поэтому мы действуем для расширение нашего сознания, понимания. И таким образом это происходит. И в этом как раз десятка. Здесь есть изменение человека, изменение сути человека. И все это... Ну, пожалуйста.
Рав, на этой неделе в кампусе родился вопрос такой. Урок начался с клипа. Почему ты не просил, когда вы пришли, были с Рабашем в лесу, и он сказал, почему ты не просил? И потом был еще один клип, когда процитировали вас и спросили у вас, и что вот вы так сказали, а вы ему ответили, что нет, ты так слышал, а не то, что я сказал. Как нам держаться этих двух сил? С одной стороны просить, с другой стороны слышать и прислушиваться к знаниям, к мнению каббалистов.
Реализовывать. Когда мы реализовываем практически то, что мы слышим, то, что мы понимаем из того, что мы слышим, когда мы приходим в десятку и реализуем там эти вещи, там мы производим исправление. Это коррекцию нашего подхода мы делаем внутри десятки и начинаем видеть то, что они сказали еще до того, как я прихожу к настоящей реализации. Я не понимаю, собственно, все, что происходит. И самое главное, это суть десятки. Пока я постигаю это, проходит много времени, много действий. Несмотря на то, что я могу сказать, говорить красивые слова, мы знаем, насколько каждый может красиво говорить, но только из того, что включаемся в десятку, начинаем... Ну, то есть, если человек хочет проверить себя, он должен проверить себя относительно десятки, насколько он впечатляется от нее, насколько он начинает заботиться о ней, насколько он видит, что все будущее, все духовное зависит от нее. И поэтому, исходя из этого, он может проверить свое состояние. Если это становится ему более и более дорого, это знак того, что он продвигается. Хорошо? Да, Шай.
Допустим, я иду со своей десяткой в ресторан, и я достаточно с ними соединен. Я могу, кроме того, что я пробую еду, и быть в связи с ними. Что это означает? В этом заключается настоящая реальность. Я не...
Нет, вы не наслаждаетесь этого. Вы наслаждаетесь от того, что вы соединены вместе. И вы... То, что вы используете это, чтобы соединиться в этом мире, который относится к животному, это не в этом вопрос. Вопрос в том, насколько животное, которое в каждом, также направлено на работу, на Творца. Когда вы используете то, что у вас есть с точки зрения животного, приятно кушать вместе с товарищами, еще более вкуснее, приятнее и так далее. Так вы используете для того, чтобы соединиться. То есть для чего мы сидим? Мы должны найти здесь дополнительную прелесть, как раз на основе всего нашего материального включения. Мы на основе этого все-таки должны чувствовать, что мы не зря мы сидим и кушаем, и платим, и едем туда, в это место, и возвращаемся. Все это делается для того, чтобы раскрыть, развить в нас еще более сильную, важную связь, для того, чтобы раскрыть Творца. Здесь должны говорить об этом, должны впечатляться этим. Да, нам не важно, мы заплатим и потеряем это время. Я сижу с десяткой для того, чтобы таким образом... Это в этом как раз суть трапез. На основе материального мы строим духовную трапезу. Мы должны говорить об этом также и во время трапезы. Насколько тем, что мы должны благодарит наше животное, которое дает нам возможность построить над ним духовную трапезу, когда мы действительно соединяемся всеми нашими свойствами. Это большая сила. Вы говорите об этом, проясняете это. Это очень-очень помогает. Ну.
Отчет группы Хавер. Дорогой Рав, здравствуйте, любимые товарищи, мировое и израильское клей. Мы удостоились представить сейчас нашу группу как часть мирового клея. Наша группа состоит из трех городов. Ришон Лицион, Батьям и Хулон. В 2014 году мы объединились. Сейчас есть у нас 105 человек в группе. 50 из них мужчины. У женщин есть 9 десяток, у мужчин 3. После двух лекций вечерних, которые пришли, у нас было всего 100 человек. 30 человек записалось и будет открыть кампус. У нас была цель привлечь как можно больше людей, чтобы у нас были еще товарищи, и мы сняли большой центр новый для того, чтобы проводить кампусы там. Мы делаем много работы по распространению, занимаемся телемаркетингом, занимаются многими работами. Все участвуют в работе в центре, делают работы по электричеству, делают общие работы, также занимаются музыкальным отделом. Мы участвуем в работе центров Петах-Тикве, занимаемся всеми вещами, всеми должностями. Мы приходим на утренние уроки в Петах-Тикве 4-5 раз в неделю, все остальное время в нашем центре. Особенно мы хотели бы отметить тех товарищей, которые поддерживают группу, кампус и здание. У нас не было просто другого выбора, кроме продвигаться и поддерживать всех.
Я хочу добавить, что когда мы образовали группу в Ришоне, был товарищ, который начал это, Давид Коэн, светлая память ему. Он вместе с еще несколькими товарищами образовали группу Ришон, Рициона, и мы хотим упомянуть его.
И сейчас Мы поговорим о том, как мы живем в нашей десятке в группе Хавер. У нас есть побудка, очень серьезно мы к этому относимся. Много лет мы делаем это. У нас есть два человека, которые делят всех нас на команды внутри десяток, и мы парами приходим на утренний урок. Утреннее дежурство у нас. Мы приходим сначала, эти люди, кто дежурные, приходят и готовят к уроку. Начинается с подготовки кофе, открытия дверей, подготовления центра. Точно так же, как все происходит точно так же у нас в центре, как в Петах-Тикве.
Все десятки у нас встречаются на встречу в Зуме 3 раза в день. Мы делаем это дело в час, в 5 и 8. В час. Прежде всего, цель встречи в Зуме. Мы хотим в течение дня вернуться к духовному пониманию, вернуться в десятку и к Творцу. Это очень легко, когда тебя поглощает эта жизнь, но мы хотим вернуться к работе в десятке в течение дня. Кто действительно не может встретиться, он извещает нас об этом, и мы читаем отрывок от утреннего урока, делаем семинар и говорим о упражнении. Это нужно видеть эти усилия, которые делают товарищи для того, чтобы попасть на эту встречу. Один идет на подземную стоянку, видно, другой прячется там где-то за кустами, он говорит: товарищ, у меня есть 10 минут, я с вами. А третий закрывается в офисе, закрывает дверь. Все внутри Зума, и ты просто, это тебя поглощает. И так всем. Когда мы заканчиваем встречу в Зуме, мы присоединяемся вместе к статье дня. Между статьей дня до 5 часов вечера мы поддерживаем друг друга в WhatsApp, мы посылаем фильмы, отрывки, и в 5 часов мы снова встречаемся в Зуме.
Да, в 5 часов это время, когда товарищи приходят с работы, мы хотим дать им ощущение, что они входят в работу. Это подготовка к вечеру, как мы вместе приходим к сну и смотрим, как выполнили дневное задание. 8 часов. После утреннего урока мы подводим итоги, смотрим, что мы преуспели, что нет, как нам советует Раф, и готовимся ко сну. В Зуме мы видим друг друга, мы видим каждого, и мы делаем все, чтобы каждый вышел из себя. И делаем все для этого. Даже полчаса у нас бывает, что мы находимся в Зуме, играем на гитарах, делаем все, чтобы товарищи подготовились к уроку.
И в общем, подвести итог, то, что мы получаем от этих встреч в Зуме, мы включаемся друг в друга, в жизнь друг друга. Мы просто чувствуем себя каждого как часть друг друга. Мы просто живем десяткой, не только на утреннем уроке. Я не живу своей личной жизнью, я живу своими 9 товарищами. В субботу мы подводим итог недели. После шабатнего урока у нас есть мужчины, которые заботятся о том, что мы встречались каждую неделю вместе с Кирьят-Гатом, сегодня и Ашкелоном. У нас есть... мы идем вместе все на дежурство, на распространение. И последнее... И последний человек, который находится в падении, вся десятка занимается, просто бомбардирует его величием цели до тех пор, пока он не может уже думать о себе, и он возвращается в десятку.
И последнее, к чему мы хотим прийти, мы хотим соединиться с другими группами, быть как клетка в общем теле, общего клея, помогать другим группам. Мы хотим прийти к большему взаимовключению и готовим сценки внутри наших встречах. Мы делаем все, чтобы соединиться между десятками, делаем общие встречи между десятками, чтобы быть все время в единстве. И последнее, мы все готовимся, чтобы поехать на Кенес Грузии.
Дорогой Рав, мы от всей группы Хавер благодарим вас за то, что вы учите нас по достижению цели. Мы желаем вам долгих лет жизни и здоровья. И в этот есть возможность у нас, мы хотим пригласить вас на наш, в наш новый центр Вечерницу. Лихай.
Мы перейдем к следующей части.